Настроение в классной комнате какое-то натянутое. Второй день не дерутся. Павлику не по себе. Он сидит над книгой и тихо похныкивает, глядя на лампу, подвешенную высоко от греха подальше. Борька толстый, безбровый, хмурит лоб и зубрит по бумажке. РС, ДРП, ДК и РД. Нет, не ДК, а КД, КД, КД. «Ой, хнычет Павлик, и чего ты бесишься? Все равно все знают, что у нас в приготовительном самые трудные предметы. У нас все предметы начинаются, а у вас все только повторяют. Это всем известно». «КД, КД, КД», кудахтает Борька. «Ой, меня завтра вы с батюшки спросят, а я ничего не могу выучить. Вчера спросили, я все великолепно знал, а он кол влепил». РС, ДРП, РС, ДРП. «А что тебя спрашивали?» С легким налетом презрения кидает Борька. «Спросили про 20-е праздники. Да я ему почти все назвал. Пасху назвал, Вознесение назвал, елку назвал, Введение, Масленицу назвал». «Дурак! Масленица не 20-е. РС, ДРП». «Я ему все назвал. И Илью назвал, а он...» «Перестань скулить». РСП, Р. У меня революция на носу. Большевик, меньшевик, фракция, 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 большевик, меньшевик. Павлик уныло посмотрел на маленький круглый Борькин нос, на котором была революция, и захныкал дальше. Заповеди все знаю, а он нарочно сбивает, чтобы... Врешь! Неожиданно обрывает Борька. Не можешь ты всех заповедей знать. Нет, знаю. Ну, скажи, какую знаешь? «Все знаю. И третью знаю. Ну, скажи, про что в третьей говорится?» «Про родителей». «А что про родителей?» «Да не прелюбы, да не сотворите», говорится. «Я все знаю. А ты? Ты ничего не знаешь. Ты ерунду зубришь. Латинскую азбуку». «Эх ты, курица! Это не латинская азбука. Это мне Паша Коромысленников записал. И это, братец ты мой, фракция, а не ерунда. Паша Коромысленников не такой человек, чтоб ерундой заниматься. Он, братец ты мой...» «А что такое фракция?» «Это, братец ты мой, тебе еще рановато знать. Вот перейдешь в следующий класс, тогда Паша Коромысленников, светлая личность». Борька глубокомысленно хмурит то место, где должны быть брови, и, понизив голос, продолжает. «У Паши Коромысленникова чудный револьвер, браунинг, великолепный, маузеровской работы. Он несколько тысяч стоит, и то без пуль. Пули покупаются отдельно, тоже несколько тысяч. Но мы будем сами пули лить. Своего отлива прочнее. Будем копить свинец из-под галопитер. Этого, конечно, мало, ну да там видно будет. Мне тоже придется обзавестись оружием».
«А тебе зачем?» — криво усмехается Павлик. Он уже давно почувствовал уважение к брату, но еще совестно показать это.
«Я, видишь ли, братец ты мой, сделал маленькую оплошность. Может быть, ты и не заметил, но кое-кто, наверное, намотал себе на ус. Дело в том, что я вчера за обедом брякнул во всеуслышание, что я социал-демократ. Теперь Паша Коромысленников советует мне спать с оружием. Пример Герценштейна служит ярким доказательством того, что черная сотня не пощадит никого из нас». Павлик уже не усмехался. Глаза у него стали круглые.
Приветствую всех на подкасте «Читаем и рассуждаем». И сегодня мы будем разговаривать и читать вслух с политологом, кандидатом политических наук, государственным советником третьего класса, а еще доцентом на кафедре гуманитарных наук Московского психолого-социологического университета Анны Никлаус. И это был ее голос и ее замечательное прочтение одного из отрывков, одной из книг, которую мы сегодня будем тоже обсуждать. Это была...
Александра Лохвицкая, Надежда Александровна Лохвицкая, ТЭФИ, уже более как известная для наших ребят.
Псевдоним ее, да, литературная.
Да. Классика 20 века. Вот неспроста я ее выбрала, потому что у нас сегодня тема о политике, о политологии.
О политологии, да. И это очень интересно, потому что, наверное, ну, мало кто из школьников задумывается и хочет стать политологом, прям вот так, политологом, да, если только, ну, родители не имеют какого-то, может быть, отношения к этой специальности. Но с нового учебного года у нас появляется новый предпрофкласс, в московском образовании, это психолого-педагогический. И в отличие от, может быть, если родители вот не сильно знакомы с нашим порталом «Школа Москва», а должны посещать его, вот, там мы сегодня будем на разные темы говорить, и на ответы на многие вопросы можно найти не только на наших подкастах, но и в разделах нашего портала «Школа Москва». И так вот, если родитель поверхностно, ну, так посмотрит, педагогически, ну, это там, наверное, педагогов готовят. На самом деле, это, ну, не совсем так, вернее, совсем не так, вот, потому что это, наверное, наиболее приближенный предпроф к той профессии, о которой мы будем говорить, и хотим мы немножко просветить, так сказать, наших школьников и наших родителей о том, как становятся политологами, и Аня, наверное, в первую очередь расскажет, как она к этому пришла.
Я к этому пришла методом проб и ошибок, потому что вначале я очень хотела стать актрисой. Я поступала в театральное, но, к сожалению, вокальные данные были не те, которые требовались для поступления. Вот. Поэтому методом проб и ошибок, вообще, в принципе, вот на тот момент я очень благодарна своему окружению, своим родителям, которые мне просто сказали: возьми паузу. Вот у меня есть такое правило, студентам говорю: если вы что-то не знаете, возьмите 10 минут для того, чтобы просто вот привести свою голову в порядок, услышать себя. И они мне посоветовали: возьми паузу, не нервничай, просто давай посмотрим, какие у тебя есть сильные и слабые стороны, что тебе больше нравится. Исходя из набора, то есть мы прямо на бумажке расписали, что мне нравится, что мне категорически не нравится, какие предметы я действительно вот хватаю на лету, а что вот, ну, дается с таким более, как говорится, вот, ну, трудно. И тогда еще не было ЕГЭ, когда я заканчивала школу. У нас были и выпускные экзамены в школе, и вступительные в университеты. Соответственно, по тому набору я посмотрела те программы, которые были, и меня крайне заинтересовала политология, потому что здесь открывалась, то есть возможность профилизации была просто широкая до той степени, что ты можешь проявить себя не только как политолог в таком узком понимании, ведь у нас что такое политология? Это наука о политике. Вот, но и как политический пиар, GR, Government Relations, мы об этом чуть-чуть попозже поговорим, я буду упоминать, политическая журналистика, то есть все то, что заставляет тебя быть в центре событий, быть в центре внимания. И тут была прямая такая параллель проведенная, когда ты в театре предполагаешь, что ты станешь актрисой, ты находишься на сцене, и все на тебя смотрят, то здесь действительно ты также находишься в центре событий, и благодаря твоей специализации, твоей вовлеченности в эту сферу, ты действительно можешь добиться тех же высот, того же внимания, которое, наверное, я искала, вот будучи таким вот подростком, абитуриентом, который хочет внимания, хочет показать себя этому миру. Вот что обусловило мой выбор.
Я теперь понял, откуда такое было замечательное прочитывание этого отрывка, театрализованное. А скажи, пожалуйста, вот в центре внимания политик находится, а политолог, политтехнолог, он где-то, во-первых, политолог и политтехнолог – это одно ли это и то же, и, во-вторых, наверное, он все-таки как-то за кадром больше, политик в центре внимания.
Вот, про политика. Вот давайте, вот у нас политология, наука о политике, как я уже сказала, и вот во всей полноте этого слова. Я вот очень часто встречаю абитуриентов, школьников и даже ребят, которые приходят на первый курс по направлению подготовки политологии. Я у них задаю вопрос: почему вы выбрали политологию? Ну, вот чем обусловлено было? И первая группа вопросов, ответов, которые они мне дают, практически вот, ну, пополам можно разделить. Первая часть, подавляющее большинство, говорят: мы хотим стать депутатами. То есть стать, вот о чем говорите, да, политиком. И тут меня немножечко так бросает в жар, потому что приходится им открывать глаза, открывать вот эту завесу, потому что когда вы становитесь политологом, это не означает, что вы станете депутатом. Ну, того, что вы депутатом становится не только в силу образования, конечно, и направление подготовки этому может сопутствовать, но здесь все-таки государственное муниципальное управление больше
отвечает этому запросу. И вторая категория ответов, что интересно, они говорят, ну вот нет, не было математики, поэтому мы туда пошли. Вот, и здесь мне опять приходится их возвращать на землю, потому что, да, действительно, при вступительных, вот я думаю, это будет сейчас полезно для ребят, математики нету. Когда вы выбираете это направление подготовки, в зависимости от вузовского компонента, там у нас обязательно присутствует русский язык, история, обществознание, английский и география. Это в зависимости от уже вуза.
Вот тут вступлю и скажу, что это интересно, потому что как раз-таки на предпрофе психолого-педагогическом, который вот с нового учебного года у нас вступает в силу, там как раз-таки, да, биология, обществознание, литература, история, иностранные и математика. Углубленная.
Кстати, вот по поводу математики, почему я... Вот... Первой группе студентов отвечаю, что не совсем правильно они видят себя, да, пока что вступают на эту дорогу. И второй группе, я говорю, ребят, ошибаетесь, математика есть, и что самое интересное, она будет, и она предусмотрена, ну, я думаю, кто меня слушает, там, если есть преподаватель, они меня поддержат, в каждом учебном плане присутствует математика. Да, не высшая, да, в упрощенной подаче, но все же, при том, что дальше, что делают ребята, я очень прошу вот будущих абитуриентов, те, которые задумываются сейчас о своей профориентации, обращайте внимание не просто на красивое название или на количество предметов, которые вы планируете сдавать, а просматривайте на сайтах вузов, всегда вывешиваются учебные планы. И поэтому обращайте внимание, вы прямо открываете учебный план своего направления, и вы увидите все предметы, вплоть до зачетных единиц, объема этой программы в часах, какие будут у вас там экзамены, зачеты. Это все доступно, это все на сайтах есть. Я как бы не сталкивалась еще ни с одним вузом, у кого бы на сайте это отсутствовало. Так вот, здесь, возвращаясь к нашей политологии, я хочу ребят немножко так профориентировать, что избежать математики и точных наук не получится ни в коем случае, потому что статистика, политическая статистика, экономика, анализ и прогнозирование, вот, кстати, например, у меня профилизация, политический анализ и прогнозирование. Я вначале думала, что математика – это абсолютно не мое, но, благо, у меня были хорошие преподаватели, которые у меня вот этот комплекс того, что я в математике не очень сильна, они смогли его искоренить. Поэтому она будет, и она крайне интересная. Вот, поэтому не надо вот себе, как говорится, там придумывать, что математики, если нет при ЕГЭ, то и не будет и дальше. Будет, и политология дает возможность вот этого такого безграничного и всеобщего охвата знаний, которые потом в случае, да, бывают разные форс-мажорные обстоятельства, ситуации, когда вы ну, почему-то решаете сменить свой вектор деятельности, свое направление. Я очень признательна и вот тому, что как бы я выбрала в свое время политологию, я смогла поработать и государственным гражданским служащим больше 10 лет, причем муниципальным, федеральным, в Министерстве культуры я работала, вот была на руководящей должности. То есть это все позволило те навыки, знания, умения, опыт, практика, которые были даны мне в ВУЗе на политологии. Направлении подготовки, оно все в совокупности воспитало из меня, ну, мне кажется, такого универсального человека. И после этого, когда мне захотелось попробовать себя в чем-то новом, да, конечно же, у меня была педпрактика, и это позволило, позволяет мне сейчас быть преподавателем и читать дисциплины в рамках направления подготовки и квалификации политологов.
Вот в такой плотном графике, в такой насыщенной жизни, когда успевается еще и читать литературу?
Это моя страсть. Угу. Вот я честно поделюсь личным сокровенным. У меня с детства была такая мечта голубая сделать библиотеку. У меня была моя маленькая комната, и мне хотелось из нее сделать библиотеку. И вы знаете, спустя несколько... Ну, я уже стала взрослым человеком. Я сделала себе библиотеку, я расставила все книги ровно так, как я вот их себе представляла, то есть отдельно это русская классика, это литература на английском языке, языке, это современная литература, это профлитература, это что-то из области, вы знаете, мне современные авторы, которые занимаются там, футурологией, развитием различных концепций, это все очень интересно. Я не могу сказать, что все они блестящие, и, как говорится, я их называть сейчас не хочу, вот, но... Знать о них, я считаю, это не просто полезно, а необходимо в современном мире.
Но мы обязательно в примечаниях к подкасту даем перечень тех авторов и те произведения, которые мы читали, и в том числе и какие-то, которые, может быть, мы не успели прочесть, но то, что мы рекомендуем.
Я с удовольствием поделюсь. Вот,
да, да, потому что не все, ну, чтобы наши слушатели не сидели с карандашом за нами, не записывали, что мы там читаем, сейчас какой отрывок, а вот все будет в примечаниях. Я одну книжку, казалось бы, она вообще никаким образом не связана. Это советская литература подростковая замечательного нашего автора Ильи Дворкина. Называется книга «Взгляни на небо». Вот, но она настолько перекликается вот с тем отрывком, с которого мы начали наш подкаст. Сейчас вы поймете, почему. В этот день в классе произошло событие. Директор Георгий Сандович привел новенького знакомить. Мальчишки настороженно притихли, а девчонки так те просто глаза вытаращили. Новенький был великолепен. На фоне ребят в одинаковых синих костюмчиках он гляделся романтическим юнгой, только что вернувшимся из кругосветного плавания. На нем была настоящая морская форминка с полосатым выгоревшим воротником. В треугольном разрезе ее пестрела тельняшка, и все это довершали черные клеши, широкие, как Каспийское море, подпоясанные ремнем с надраенной до зеркального блеска матросской бляхой. «Познакомьтесь», — сказал преподаватель, — «это наш новый ученик, Виталий Родин. Он приехал к нам с далекого Балтийского моря из города». Тут директор замялся, оглянулся на Виталия. «Из города Дзинтери, это под Ригой», — спокойно подсказал Виталий. «Вот-вот, из города Дзинтери. Будет учиться вместе с вами». Русый чуб волнами спадал новенькому на лоб. Глаза были серые, цепкие, спокойные. Был он выше всех в классе и, пожалуй, старше всех. Красивый мальчишка был Виталий Родин. «Какой-то он нахальный», — фыркнула Ленка Бородулина, — «даже не смутился». «Тебя, что ли, смущаться?» — прошептал Володька. «Влюбилась!» — пропел Таир. «Дурак, дурак!» — зашептала Ленка и так заолелась, вот-вот заплачет. «Садитесь, Виталий», — сказал директор. «Ребята у нас хорошие, класс дружный. Я пошел». «Благодарю вас», — Виталий сдержанно кивнул и пошел на свободное место рядом с Ленкой Бородулиной. Та оцепенела от неожиданности, напряглась, как деревянная, и уставилась выпученными глазами в какую-то точку на доске. «Вы позволите?» — спросил Виталий. Класс прям-таки ахнул, а Ленка чуть со стула не упала. «Да, я вам позволяю», — пролепетала она. И тут Таир не выдержал и захохотал. «Не приняты были в шестом А такие китайские церемонии». «Слышь ты, Виталий», — заорал Таир, — «не приняты у нас тут такие китайские церемонии». Виталий Родин спокойно поглядел на него. Глаза у него были холодные, рысьи какие-то глаза. Класс ждал. И вдруг Родин улыбнулся и стал еще красивее. «Не принято, не надо, а я думал, принято. Но раз не принято, так что же? Меня, ты слышал, Витькой зовут, а тебя?» «Таир», — ответил растерявшийся под лучами столь добродушной улыбки Таир. «А его Володькой», — добавил он и ткнул Володьку, «а ее, твою соседку, Ленкой». Родин церемонно поклонился Ленке. «Виталий». Ленка кивнула и еще более покраснела, хотя, казалось, больше уже некуда. «Значит, для мальчишек ты Витька, а для девчонок Виталий?» — спросил кто-то. «Хоть горшком назовите, только не ставьте в печку», — засмеялся Родин. И всем в классе стало ясно, что парень он хороший. А девчонки на переменках сбивались в табунки и шептались. Было решено, что он еще и интересный. Ленке Бородулиной явно завидовали. Вот такой вот Илья Дворкин.
Здорово.
Да. Ну, где здесь политология? Где здесь вообще?
На самом деле, политология может быть везде. Вот мы с вами сейчас сидим в студии, а вокруг нас принимаются решения, принимаются законы, пишутся законопроекты, вносятся поправки, происходят различные события внутри страны, на международной арене. То есть это все вот оно... Мы просто этого не замечаем, но оно есть, и мы этим дышим, даже просто вот на секунду взяв сейчас мобильный телефон, там, ну, самое простое, мы открываем новостную ленту, что мы видим? То есть, по сути, сначала можно сказать, ну, просто новости, но каждая новость – это политически направленное событие, это событийность, это общественно-политическая значимость. Все, что происходит, мы там можем абстрагироваться там, от международного фактора, от международных отношений, но даже любое событие там, внутри, не знаю, Москвы, это тоже
уже часть вот этой вот сущности политологии. И, кстати, вот был вопрос относительно того, что политолог немножко за кадром, да, а на первый план у нас выходит политик. Вот тут это как оркестр. То есть мы всегда слышим, вот мы сидим в театре и слышим музыку, мы понимаем, что это оркестр. Но кто руководит оркестром? Дирижер. И поэтому политик, почему есть, мне безумно нравится политическое консультирование как один из профилей, но это очень сложно, туда входит имиджология, политический пиар, там, связь с общественностью, это все одна из частей этой профилизации, когда есть ребята, которые прям действительно себя выучивают, выстраивают на работу с конкретным политиком для того, чтобы проводить предвыборные кампании, создавать позитивный имидж, смотреть, ведь есть даже спичрайтеры, пресс-секретари, и без политического образования, без образования в рамках политологии сделать это очень сложно. Вот. И, кстати, многие могут сказать, мне сейчас, например, ну, государственное муниципальное управление. Да, вот. Но вот тоже в рамках нашей сегодняшней беседы, почему, в чем отличие государственного муниципального управления и политологии? Очень многие путают, и иногда даже, ну, скажем так, принятые их решения при поступлении, они как-то вот потом начинают сбивать с толку, потому что вроде как хотели пойти на политологию, а выбрали государственное муниципальное управление, думают, что это одно и то же. Здесь все как-то лежит на поверхности. Государственное муниципальное управление, определяющая черта здесь именно управление как таковое, по сути, это кузница кадров государственной муниципальной службы. При этом политология дает такую прямо действительно базис историко-философского образования, обучения по тем смежным отраслям, которые в государственном муниципальном управлении, ну, они просто упоминаются. Там именно инструментарий управленца работает, а политолог, я не люблю сравнивать с философскими дисциплинами, но отчасти, конечно же, это позволяет развивать такую вот легкость мысли в рамках действительности общественно-социальной повестки, общественно-политического действия, которое происходит. Вот. И как раз здесь надо ребятам понимать, что либо вы действительно получаете инструментарий управления, либо вы не боитесь раскрыть сознание, не боитесь потом выбрать тот профиль, который вы хотите, и действительно себя в нем создать. Потому что очень многое зависит от самих ребят. То есть, например, это не просто я вот такая замечательная, да, защитила кандидатскую и все прочее. Конечно же, педагоги многие многое вложили, образование, не спорю. Но свой собственный характер ты проявляешь, когда ты понимаешь, что чтобы стать конъюнктурным, чтобы стать конкурентным, сейчас, то есть в мое время конкуренции, я могу вот среди ребят сделать, ну, скажем, такую вот такую аналитику, статистику выявить. А в мое время, когда вот я училась, это вот конец, это начало 2000-х, вернее, конкуренции такой не было. Действительно не было. Я даже не могу объяснить, почему. А сейчас конкуренция возросла среди ребят. То есть и вам необходимо будет в дальнейшем не бояться быть конкурентными и в себя вкладывать дополнительно. Вот мне повезло, что у меня были как раз наставники и тьютор. У меня, к сожалению, не было вот такого прекрасного учреждения, как сегодня вот мы в студии сидим, да, московской школы, чтобы хоть чуть-чуть направили, да, хоть подсказали, как, куда бежать, на что смотреть, на что обращать внимание. Да? Не было и подкастов, не было так развито вообще информационное поле в системе образования. Вот, поэтому, ребята, я очень вас призываю к тому, чтобы вы не боялись и работали максимально, всегда делали не на, там, не на 100%, а на 110%, и, поверьте мне, это будет складывать в дальнейшем, во-первых, закаляет характер, вы становитесь сильнее, вы становитесь... скажем, ну, я опять не хочу упоминать это слово конкуренция, да, но все равно конкурентными среди других. То есть вы можете вырваться вперед, показать блестящие результаты, наработать себе репутацию, которая в дальнейшем уже будет работать на вас. Вот что самое интересное.
А начинается все в шестом классе, когда приходят новенькие, в шестом классе, и вот они обсуждают, и все это вот эти связи такие личностные, они подталкивают к принятию решений.
Конечно. А, кстати, вот по поводу личностных связей, ведь еще в чем такая ценность политолога, как специалиста. Это возможность налаживать вот эти связи, возможность налаживать взаимоотношения между государственными учреждениями, государственными органами. Ведь это, опять же, специфика даже языка. То есть специальная риторика, ты должен понимать, что, например, вот, например, у меня, ну, если громко будет сказано, моим учителем, наставником был Владимир Ростиславович Мединский, бывший министр культуры, я работала непосредственно с ним, и вот он давал вот эту школу по риторике. То есть вот я училась у него, то, как он разговаривал с различными, приходили деятели культуры, искусства, это была одна риторика. Приходили представители ведомств, то есть чиновники, и риторика менялась. Появлялись там, не знаю, иностранные делегации, гости, и тоже это, и ты вот это вот впитываешь, и я понимала, что это не просто, одно дело ты мог, ну, просто не обращая внимания, в общем, как бы так, мимо ушей пропускать, но это школа. Вот, и как раз вот еще раз скажу, что политология, вот навыки, когда вот вы в процессе обучения этой специальности, этой профессии, вы начинаете обращать внимание на то, что не обращают другие. То есть вы смотрите глубже, вы читаете между строк, вы открываете новостную ленту, и вы читаете глубже. Вы открываете литературу, вот сегодня, да, яркий пример, мы прочитали Тэффи. Можно просто прочитать как обыватель, ну, там, социал-демократы, большевики, что это там, вообще просто вот пропустить мимо ушей. Но если ты политолог, если ты с хорошим еще историческим таким бэкграундом, ты реально понимаешь, кто такой социал-демократ, ты понимаешь, что такое Герценштейн, Черная сотня, и как это все завязано, и почему вот этот наш потрясающий персонаж должен задумываться о том, что ему сказал его одноклассник, что необходимо обзавестись пистолетом и спать с ним. Вот в чем как раз суть политолога и моя такая, ну, вот прямо любовь к этой профессии. Хотя вот могу честно сказать, что сейчас, занимаюсь большей частью со студентами в качестве именно преподавателя, ты все равно, такая профдеформация, она все равно как присутствует. И поэтому даже косвенно, не занимаясь напрямую политологией как политолог, но ты не теряешь вот этой вот, то есть один раз научившись, это как кататься на велосипеде, ты потом начинаешь, и оно все вот все равно вот прилипает к тебе, ты на раз, тебе интересно станет, ты читаешь литературу, журналы, периодика, там, электронные СМИ, все вместе. Но здесь еще один такой очень, наверное, такой опасный момент. Здесь надо быть готовым. Я вот всегда, ребят, которые приходят там, в приемную комиссию, ну, как преподаватели, да, присутствуем в приемной комиссии, разговариваем с абитуриентами, я вот честно вот всегда раскрываю все подводные камни, которые могут быть на этом пути. И если вы не готовы, если вы не видите вот у себя таких вот навыков, то лучше, наверное, ну, как бы вот подумать о том, что действительно готовы ли вы идти на политологию. Я говорю, имею в виду то, что вы должны быть постоянно в повестки дня. То есть постоянно быть вот в этой ситуации общественно-политического действия, вот в этом вихре событий. У вас не получится абстрагироваться от этого, если вы хотите стать действительно классным, крутым специалистом, который будет с хорошей репутацией, который будет востребован, которого захотят взять к себе. Потому что на самом деле охота за специалистами, она ведется. Вот мы там в дальнейшем сейчас поговорим относительно того, кем можно себя, где можно себя применить, где можно работать именно политологом, потому что большинство родителей очень боятся. Они говорят, ну, политолог, и что он будет делать дальше? Ну, он же не пойдет на завод, а как-то что?
Ну, родители, опять же, это так же, как они не понимают, кто работает в рекламе, а что ты рекламируешь, спрашивают они, да. Ну и так далее. Что вы нам еще сегодня почитаете?
А поскольку мы затронули такую очень немаловажную вещь, как тьюторство, наставничество и роль преподавателя. Вот я, например, могу сказать, что я, например, очень хотела бы, чтобы мои студенты, с которых я сейчас уже выпустила, у меня сейчас одних я выпустила, других сейчас новенькие у меня придут, чтобы они обо мне помнили не как, ну, там был препод там, с какой-то фамилией такой интересной. Вот. Я сохраняю всегда связь с ними. Мои контакты есть у всех студентов, с которыми я взаимодействую. Вот, мы с ними переписываемся, обмениваемся там, какими-то комментариями, событиями, просто спрашиваем, как у друга дела. И мне вот, я говорю, хотелось бы, чтобы большинство моих ребят обо мне воспоминали как о наставнике, как о педагоге, не просто преподе, как обычно, а препод, вот, а человека, действительно, который смог им помочь в их личностном росте, в их становлении. И вообще, в принципе, иногда очень важно, ну, знаете, так, озарять вот, своей энергией, своим задором, теплом, я не знаю, там, ну, то есть всеми лучшими вибрациями для того, чтобы вот, их поддерживать. Правильность их выбора. Иногда настроения бывают все, у всех разные. Вот. Иногда они приходят такие вот какие-то уставшие. Ты понимаешь, что ты должен начать новую тему, но они не берут, они не хватают. Они... И поэтому, например, я очень рада, вот, то, что мое руководство вуза идет мне навстречу, когда там, например, есть же у нас определенные планы, графики, по которым мы должны идти. Иногда ты немножко убегаешь вперед, иногда ты немножко задерживаешься, и вот, вот эта вот такая кривая, да, то ты идешь на опережение, то немножко опаздываешь. Я объясняю тем, что давайте мы все-таки смотреть будем объективно и не просто давать знания, лишь бы дать, а давать знания для того, чтобы потом нам же самим было не стыдно. И вот второй фрагмент, который мне очень, ну, я так считаю, он хорошо иллюстрирует вот мой посыл, это третья часть «Старухи из Эргиль», Максим Горький, маленький фрагмент о Данко. «Он любил людей, думал, что, может быть, без него они погибнут. И вот сердце вспыхнуло огнем желание спасти их, вывести на легкий путь. И тогда в его очах засверкали лучи того могучего огня». А они, увидав это, подумали, что он рассвирепел, отчего так ярко разгорелись очи, и они насторожились, как волки, ожидая, что он будет бороться с ними, и стали плотнее окружать его, чтобы легче было им схватить и убить Данка. А он уже понял их думу, оттого еще ярче загорелось в нем сердце, ибо эта их дума родила в нем тоску. А лес все пел свою мрачную песню, и гром гремел, и лил дождь. «Что сделаю я для людей?» — сильнее грома крикнул Данко. И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце, высоко поднял его над головой. Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям. А тьма разлетелась от света его, и там, глубоко в лесу, дрожащее, пало в гнилой зев болота. Люди же, изумленные, стали как камни. «Идем!» — крикнул Данко и бросился вперед на свое место, высоко держа горящее сердце и освещая им путь. Они бросились за ним, очарованные. Тогда лес снова зашумел, удивленно качая вершинами. Но его шум был заглушен топотом бегущих людей. Все бежали быстро и смело, увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца. И теперь гибли, но гибли без жалоб, без слез. А Данко все был впереди, и сердце его все пылало, пылало. И вот... Вдруг лес расступился перед ним. Расступился и остался сзади, плотный, немой. А Данко и все те люди сразу окунулись в море солнечного света и чистого воздуха, промытого дождем. Гроза была там, сзади, над лесом. А тут сияло солнце, вздыхала степь, блестела трава в бриллиантах дождя, и с золотом сверкала река. Был вечер, и от лучей заката река казалась красной, как та кровь, что била горячей струей из разорванной груди Данко. Кинул взор вперед себя, вширь степи, гордый смельчак Данко. Кинул он радостный взор на свободную землю и засмеялся гордо.
Вот, кажется, такой уже избитый образ этот, да, вот Данко. Но я думаю о том, что А некоторые из наших слушателей, может быть, и не слышали этот рассказ. И поэтому все, что нам кажется уже прошедшим, да, это все новый какой-то. И в чем прелесть книг? В том, что на каждом новом витке истории они приобретают какой-то новый и смысл, и значение, и ты всегда, и актуальность.
Безусловно. Я даже больше скажу, что с возрастом, когда ты возвращаешься к тем книгам, которые читал на студенческой скамье или в школе, то уже во взрослом состоянии ты прочитываешь их совершенно иначе. Вот тут, кстати говоря, еще вот, ребят, хочу так вот немножко подманить к политологии, потому что после, вот именно в момент обучения этой профессии и по итогам, книги читаются совершенно иначе. Совершенно. То есть я, например, даже, ну, понятно, что с опытом, со становлением, с взрослением меняются взгляды, ориентиры, какой-то опыт уже начинает давлеть на восприятие того, что ты читал, уже не так наивно на все смотришь. Но как раз вот политология, она вот... Ты знаете, вот я уже говорила, есть профдеформация. Вот, например, я очень тесно общаюсь с юристами. Вообще политология и юриспруденция идут рука об руку. Вот у них такой вот, знаете, такой очень сухой язык. Вот многих встречаешь, а уже понимаешь, что они разговаривают с тобой, ну, вот понятийным аппаратом, который они используют в своей профессиональной деятельности. Вот политологи позволяют это все как раз вот уловить, то есть, знаете, как радиоволна, такую частоту поймал, думаешь, ага, все, вот. И при этом оно, это... образование политологическое, оно никак, знаете, не загоняет тебя в угол, и ты уже не знаешь вот вырваться. Вот я вначале говорила, что вот обмолвилась по поводу профилизации. Просто хотелось бы для наших слушателей, для ребят назвать несколько моментов, связанных с возможностью своей дальнейшей профилизации. Мы обучаемся там, на бакалавриате, на магистратуре, и в дальнейшем у нас есть профилизация. То есть там, на втором курсе, по-моему, мы уже пишем там, заявление, что как бы хотим вот, в рамках этого направления подготовки профиль вот такой. И просто для того, для понимания такого спектра, политический менеджмент, политэкономика, политические отношения, политический процесс и международные отношения, политическая регионалистика, политфилософия, политпсихология, имиджология и политическая этика, политическая культура, социология политических партий, политжурналистика. Это вот первое все, что я вот просто вот по дороге сюда на студию смогла вот так вот просто вспомнить, да, вот то, что было у меня и, в принципе, что актуально сейчас. Сейчас, вот, общаясь с коллегами из разных учебных заведений, вузов, всегда как бы, ну, смотришь, какая тенденция. У меня, вот я уже сказала, профиль был политический анализ и прогнозирование, то есть вот, возможность смотреть в будущее. И, кстати, вот, например, тоже, наверное, предвосхищая вопросы от родителей, наверное, в большую часть, когда говорят, ну, вот у нас сейчас есть такая тенденция, профориентация на IT-специальности, на инжиниринг, на, естественно, научный профили. Вот, и как бы, знаете, вот политология, весь гуманитарный профиль, он как-то остается немножко так вот за бортом. И я вот прямо остро прошу обратить внимание наших слушателей. Действительно, я не спорю, эта потребность существует. Но давайте ответим себе на вопрос. Откуда мы с вами понимаем вот эту потребность? То есть откуда мы общественно осознаем, что именно вот в этих сферах нам необходимо восполнить, усилить специалистов, да, вот, подготовить кадры? Что мы сразу говорим? Ну, нам это, там, говорит статистика, к примеру, да? Нам говорят какие-то там прогнозы. А кто эти прогнозы делает? А кто эту статистику обрабатывает, кто вообще, в принципе, с ней работает? Вот он ответ на вопрос, который я пытаюсь предвосхитить. Политический анализ и прогнозирование – это люди, которые действительно обладают инструментарием того, чтобы в больших данных, в зависимости от вызова внешней среды, от принятых решений, которые были, которые потенциально будут, создать вот… исходный вариант сценариев развития общества, который в перспективе может быть там, среднесрочной, дальносрочной перспективы, да, ну, там, в принципе, на 5-10 лет. Вот как раз политологи в профилизации политического анализа прогнозирования, политической статистики той же самой, вот кто вот является вот там, вот за вот этим вот дирижером, как мы уже сегодня говорили, да, политика у нас на первом плане, то есть мы видим оркестр, а дирижер у нас всегда где-то там, вот мы его там в оркестровой яме даже не видим, музыку слышим, а не видим. И вот ответ на этот вопрос, который может быть, да, действительно, тенденция это есть, и никто с ней не спорит, но есть же еще, если вот дальше смотреть.
Да, а вот у меня такой возникает вопрос. Сейчас мы очень много видим на телевизоре всевозможных ток-шоу, и такое ощущение, что некоторые кочуют просто вот с одной передачи на другую. Как отличить истинного, так сказать, политолога от, ну, такого...
субъективного.
Балабола, который просто вот тоже расхожими фразами оперирует, его приглашают, потому что он может что-то сказать дельное, не по сути, а вот для...
красивое.
Красивое, да, для разжигания беседы там или что-то еще.
На самом деле, действительно, есть и те, и другие. Я, например, сталкивалась с тем, что те, которые вот участвуют в различных ток-шоу, которые называют себя политологами, ну, во-первых, многие из них, которые приходят на эти ток-шоу и вот говорят много воды, очень красиво и ярко, по сути дела, если копнуть их образование, они таковыми не являются. То есть у них нет профильного образования политолога. Они закончили что-то другое, вот, но у них есть прекрасные навыки и умение себя преподнести, умение владеть собой, красивая риторика, они прекрасно выглядят, умеют вести себя на камеру. Вот что они самопровозглашенные, если я так могу вот громко заявить, не в обиду, да, многим, у кого есть этот диплом политолога, но у тех, вот, кто мелькает, вот как вы говорите, так часто и, по сути дела, бессмысленно, но запоминаются, яркие такие, прям вот кричат своим внешним видом, по сути, они не являются таковыми, нет у них профильного образования, потому что профильное образование политолога, оно, вы знаете, немножечко так вот, оно заставляет тебя быть не просто серьезным, а крайне ответственным, понимая то, что от твоих действий будет зависеть, ну, громко сказать, да, судьба народа, но и отчасти ведь тоже то, что ты скажешь, то, например, как политологи, есть политические консультанты, спичрайтеры, политжурналисты, то, как они преподносят информацию лидеру, политику, ведь он-то их нанимает для того, чтобы они действительно показали объективную историю, да, чтобы они помогли ему, что они будут вкладывать, да, это ответственность. И действительно качественное образование, диплом политолога тебя вот говорит о том, что ты должен нести эту ответственность. Социальная ответственность, то есть здравый смысл, социальная ответственность не только перед самим собой, но перед общественностью, конечно же, она накладывает очень такой серьезный отпечаток, и ты должен, ну, это не выкидывать, не убирать на второй план.
А вот, ну, получил диплом, дальше какие пути возможного получения работы, куда? Куда? Во время учебы, понятно, надо уже прощупывать, как бы, да, каналы. Но вот так вот спроси меня, куда политолог, куда он должен постучаться, куда отправить резюме?
Да, вопрос самый актуальный. Здесь в первую очередь это работа с вузом, потому что вузы направляют на практику. Обязательно, ребята, вы должны также смотреть в своих учебных планах. Всегда практика там, 2-3 видов, но обязательно должна присутствовать. В зависимости сейчас от различных изменений, практика, раньше классические было 3 практики, ознакомительная, учебная и преддипломная. Сейчас вузам позволено сделать, комбинировать практики, то есть, допустим, это может быть лабораторная научно-исследовательская практика, и преддипломная. Ну, то есть их будет две всего. Ну, 2-3 – это стандартно. А, конечно же, это работа с вузами по профориентации также, работа по тому, куда их направят на практику с возможностью дальнейшего трудоустройства. И здесь очень многое зависит от самих ребят. На примере своем расскажу, что мне... Я не знаю, это вот к вопросу о том, что когда ты выбираешь профессию, ты должен делать все на 110%. И плюс слушать, что тебе говорят взрослые. Чуть-чуть. Мне в свое время то, что просто вынудили писать научную работу, проходили мероприятия различные, ну, как во всех вузах проходят, там, конкурсы, там, межвузовские, там, вузовские. Ко мне приходит моя преподавательница, говорит, ты вот мы решили, что ты будешь писать научную работу. Мне так не хотелось, но думаю, ладно. Ну, в любом случае, как бы, мне говорят, засчитаем как курсовую. Говорю, ну хорошо. Я пишу научную работу, отдавая себе отчет за то, что я делаю. Кстати, вот это сейчас легко, да, можно там везде, всюду, как говорится, интернет-источники, ресурсы, цифровые книги. А раньше как бы очень сложно было. Нет, они-то уже были, но интернет грузился очень медленно. Вот, поэтому приходилось как-то вот и книгами, вот опять же, почему такая любовь к книгам, потому что даже сейчас вот мне, например, легче взять бумажную книгу, аналоговую, чем цифровую. Вот, а возвращаясь к моей истории, я написала эту научную работу, заняла 3-е место, вот, я, конечно, расстроилась, думаю, 3-е место, хотелось чуть повыше, но думаю, ладно, тоже, в общем, призовое. И после этого... Получается, что приходит письмо в ВУЗ на мою фамилию, меня приглашают пройти стажировку в Государственной Думе Российской Федерации. Думаешь, вот это да. Ну, то есть, действительно, среди того, что ты вот прошел этот конкурсный отбор и стал победителем, то есть была еще какая-то выборка среди там, всех вузов Москвы, и вот пал жеребий, что меня приглашают. Я, конечно же, там прибегаю в Государственную Думу, вся такая вот волшебная, все очень новое и интересно. И мы начинаем стажироваться. Там со мной были ребята различных направлений подготовки. Это были юристы, это было государственное муниципальное управление. То есть мы все вместе, как говорится, сборной солянкой. Но мы начали погружаться вот в эту историю. И я уже тогда начала понимать, что от те ребята, которые, ну, просто ходили, вот, шаляй-валяй, ну, вот, им сказали, отнеси, принеси, там, что-то напиши, вот они это сделали, и все, и вот никакого интереса не вызывали. А мне хотелось сделать все это, вот, у нас команда такая собралась, мы подружились, до сих пор общаемся, и у нас был такой пунктик, что мы должны сделать все вот прямо идеально, ну, вот не просто на хорошо, а вот идеально. И вот как-то вот вовлеченность, то есть нам было интересно. Мы даже не обращали внимания, что, допустим, практика там не более 6 часов, а мы целыми днями могли там сидеть, и уже, как говорится, поздние ночи нас сотрудники начинают уже так немножко подталкивать к двери, говорят, ребят, уже все, как говорится, перебор времени уже не положено. Мы говорим, да что мы хотим. И вот та, как это сказать, то желание, которое было в нас, вот несмотря на то, что это мы делаем там сверхурочно, там, мы могли пойти погулять уже там, не знаю, по центру, заниматься какими-то своими делами, а мы продолжали этим заниматься, потому что мы были вот прямо такие вот острые, как заточены, вот нам хотелось это все взять, мы как губки впитывали, конечно же, на нас стали обращать внимание. То есть потом нам предложили уже стажировку отдельно, то есть, например, там, с дальнейшим трудоустройством, кто-то согласился, у кого-то были свои предпочтения, но так или иначе, первый этап, когда ты можешь себя уже показать как специалист, начать свою трудовую деятельность, да, сделать такой первый шаг, это те варианты, которые тебе либо предлагает высшее учебное заведение твое вот, в рамках практики, насколько я в различных вузах читаю лекции, везде, мне, может быть, так везет, но я вижу то, как администрация вуза действительно настроена на то, чтобы слышать запрос студентов. У всех же бывают разные возможности, навыки. Вообще, в принципе, да, мы берем всех студентов, и все они разные. У кого-то лучше развито письмо, у кого-то лучше развиты публичные выступления, кто-то там уже себя полностью видит там, в
не знаю, в политической журналистике, к примеру, да, в зависимости от этого вузы уже подбирают те учреждения, те организации, куда их отправляют. Следующий момент, конечно же, когда ты получаешь диплом, ты уже немножко такой, вот если ты до этого не задумывался, да, вот просто каким-то образом ты доучился до окончания бакалавриата, вроде какая-то практика у тебя была, но ты там себя не проявил, тебя не пригласили, ты не задержался, и вот ты с дипломом, что делать дальше? На самом деле, не самый лучший пример, который может быть, потому что если ты политолог, ты уже к четвертому курсу бакалавриата уже нос по ветру прекрасно держит, уже понимаешь, куда, что, какие у тебя есть амбиции, что ты хочешь реализовать, и ты уже начинаешь до окончания, до получения диплома себя уже как-то видеть, там, писать те же письма. У меня были случаи, когда ребята просто писали вот в различные даже госкорпорации, говорили, что вот мы там заканчиваем вот такой-такой отделение, все у нас профилизация вот такая, вот яро хотим. То есть они писали, по сути, мотивационное письмо и отправляли там в отдел HR. Куда еще? Вот я сказала, что вот развела в самом начале политологию и государственное муниципальное управление и сказала, что государственное муниципальное управление – это кузница кадров для госслужбы. Да, но при этом политология, она не отменяет возможности быть госслужащим. Ну, у меня вот там почти 10 лет государственной службы. С моим образованием у меня были все навыки того, чтобы я прекрасно представляла себе государственный аппарат, структуру, взаимодействие. То есть у меня не было вопросов, там, связанных там, с аппаратом министерств. То есть я всю эту кухню, да, конечно же, я знала это в теории. Да, то, как мне рассказывали, что я читала, как, что я где могла узнать из открытых источников. Но, тем не менее, для меня это не было чем-то новым, когда, например, какая-то, знаете, как есть учреждения, которые подведомственны министерству. У меня не было вопросов, какое учреждение подведомственно какому министерству.
Вот. Но, кстати, вот ситуация в предпрофклассах психолого-педагогических, она, понятно, что похожа на... То есть у школьников тоже есть возможности проходить стажировки и под руководством преподавателей вузов участвовать в каких-то проектах, работах. И самое главное, что если ты побеждаешь в каких-то научно-практических конференциях или там олимпиадах, то ты получаешь даже дополнительные баллы при поступлении в вузы.
И это крайне
здорово,
важно.
Здорово, да.
Это...
Ну, и понятно, что у студентов такие же возможности уже при поиске работы. То есть такая преемственность, она вот прослеживается.
И, кстати говоря, вот тоже хотела сказать, что для политологов крайне важно то, что сейчас в школах и вузах увеличили количество часов на историю. На предмет истории, потому что, ну, действительно, это помогает, это в дальнейшем без нее, знаете, как говорил Ломоносов, да, это тот, кто не знает своего прошлого, у того нет будущего. Вот, ребята, это действительно, это не просто мы сейчас сидим такие вот взрослые, умные, и пытаемся вам читать нравоучения, да, направлять вас, а, конечно, вы сами знаете, что вам лучше, но просто это воспринимайте как подсказку к тому, что можно... там, как раз залезть на сайт московской школы, да, посмотреть, какие есть программы, какие есть стажировки, где можно свои навыки не просто развить, да, может быть, они у вас есть, но их усилить. И еще такой момент – это знакомство. Знакомство с вашими сверстниками, знакомство с различным типом преподавания, потому что тьюторы, наставники, учителя – это все разные люди с разной энергетикой, знаниями, подачей материала. Вообще, в принципе, чем больше людей вы будете видеть, тем, соответственно, больше поведенческой модели вы будете впитывать.
Возможностей много, но просто некоторые не используют, потому что не знают, потому что не заморачиваются провести какое-то... минимальное исследование.
Анализ.
Анализ, да, вот хорошее слово. Ну что, Аня, спасибо огромное. Чем мы завершим, каким отрывком, из
завершить
какого произведения?
Завершить я бы хотела стихотворением нашего великого Александра Сергеевича Пушкина. К слову сказать, прекрасно. У меня недавно был день рождения великого поэта. И произведением не просто лирическим, а, я бы сказала, политическим, к Чаадаеву. «Любви, надежды, тихой славы, недолго от ней жил нас обман. Исчезли юные забавы, как сон,
как утренний туман. Но в нас горит еще желание под гнетом власти роковой, нетерпеливую душою отчизны внемлем призывание. Мы ждем с томлением упования минуты вольности святой, как ждет любовник молодой минуты верного свидания. Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена.
Каждая строка практически как заголовок газеты в наше время. Это было просто, это стихотворение было на цитаты расхватано, растащено, как говорят. И действительно очень мощные и сильные слова. Спасибо, Аня, за такой позитивный финал. Спасибо за интереснейший рассказ. Я думаю, он действительно был очень полезен для тех, кто нас не поленился послушать сегодня.